Сьогодні трошки подивимось Слово Боже і розглянемо таку тему, як покаяння. Тема так і називається «Благодатная печаль». Когда мы встречаемся с человеком, который огорчен, печальный, вот, допустим, ребенок бежит, плачет, что у нас, какая реакция? Сразу так, ой, что случилось, да, мы так спрашиваем, чем помочь. Вот. И потом, когда начинаем слушать, что он говорит, сразу же хотим как-то защитить или как-то вот оказать помощь. Ну и старших людей так само, то есть мы когда видим какую-то боль или скорбь, слезы на лице, нам хочется действительно узнать, что случилось, и вот первая такая реакция, как разобраться с этим. И сразу же пытаемся вокруг этого человека так вот внимание ему уделить и сконцентрироваться, вот, пожалеть, защитить его, ободрить, может быть, это те естественные вещи, с которыми нам приходится, мы это делаем, да? Вот. Я вот вчера буквально пришел домой тоже вечером, бежит наша Надя и плачет такая вся, прям вот сразу, что хочется, обнять ее сразу так это, вот узнать, что делать. Ну и ты ее обнимаешь, она начинает говорить, то случилось. И ты понимаешь, что вроде бы печально, но там ничего страшного. Где-то ушиблась или еще что-то, ты просто выслушиваешь и разбираешься, и уже понимаешь. Или начинает жаловаться, то сделал. Вот. Если же не разбираться, то хочется сразу всем все раздать и поставить всех на место, сказать, что же вот ребенка обидели, он же такой маленький, беззащитный. Вот. А потом начинаешь выслушивать аргументы других и понимаешь, что этот ребенок, оказывается, там не все так гладко было, да, как он тебе подает. Оказывается, там тоже была причина, по которой там что-то произошло. Ну и начинаем понимать, что эти слезы, они не всегда являются причиной печали такой или какого-то раскаяния такого, там за этим еще кое-что стоит. Мы когда встречаемся с подделками, если встречаемся, да, то нам, конечно, неприятно их получать. Но, допустим, вот когда, представьте, вы пришли в банк, обменяли, зеленые доллары и получили, наши любимые гривны, да, и вдруг вы приходите в магазин, 500-кой, начинаете рассчитываться, и вам говорят, а это не настоящие деньги. Что вы чувствуете? Сразу неприятно, да? Или же продукты, да, мы вроде смотрели, выбирали, а тут раз и какой-то смотрим, сверху было все хорошее, помидоры там или огурцы, а там смотрим, там нехорошее, там подделка, там какие-то вот обман, вот, с обувью, с вещами, с одеждой, со всем чем угодно. Мы в обиходе постоянно встречаемся с такими, некачественными товарами, которые нас, где-то, и эти подделки, они нас разочаровывают. Вот. Но это материальные такие вещи. А что касается духовных вещей, духовных подделок, думали ли мы об этом? Господь Иисус в Евангелии от Матфея, 7 главе, 22 стихе говорит, что «не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Это вот вопрос молитвы. Какие они бывают? Настоящие или поддельные? Это духовные подделки, о которых мы мало думаем, но они тоже существуют. То есть, другими словами, и мы, когда молимся, мы не каждая молитва является настоящей. Бывают и подделки. Или же они говорят, Господи, не Твоим ли именем чудеса творили? Интересно, есть чудо, которое реально произошло в жизни, но оно тоже является духовной подделкой. Господь скажет, я никогда не знал вас. Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем пророчествовали? То есть это все такие вещи, которые тоже видимы и которые происходили, но они тоже в глазах Бога являются фальшью, подделкой. А что касается нашей темы, это покаяние. Существует ли подделка в этой сфере? Мы вроде можем каяться, просить прощения, а настоящее ли это покаяние? Спержин когда-то сказал, и в слезах покаяния есть много мути, да? Запишите себе эти слова, запомните их. Не все слезы, не все покаяния являются настоящими. И мы посмотрим сегодня на два вида покаяния, которые нам раскрывает Слово Божие. Они помогут нам проанализировать себя, свое сердце, увидеть фальшивку в покаянии. И это поможет нам больше углубить понимание этой темы и даже больше, отношения с Господом улучшится. Иногда мы становимся черствыми в своем хождении перед Богом. Иногда нам мы видим, что что-то не так. И мы вроде каемся, просим прощения, но ответа нет. Причина в том, что это подделка. И Бог подделку не принимает. он работает только с оригиналом. Давайте мы откроем текст из 2 послания к Коринфянам, 7 глава, с 10 и 11 стих. Мы посмотрим, будем отвечать на три вопроса. Что есть истинное покаяние? Это печаль ради Бога, она здесь названа. Что не является истинным покаянием? Это печаль мирская. И третий вопрос, как нам отличить одно от другого? Проверка, как проверить, настоящее покаяние это или не настоящее. Давайте мы прочитаем этот текст. 2 Коринфянам, 7 глава, 10-11 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание и какую ревность, какое взыскание. Во всем вы показали себя чистыми в этом деле». Ситуация была такая, в церкви был человек, который жил в грехе, очень страшном, я не буду его описывать, он здесь подробно описан в этих посланиях. Апостол Павел наставлял и говорил церкви, говорил, что это в глазах Бога гидота, мерзость. И это произвело, с помощью Писания, произвело действие. И вот то, что он здесь говорит, эти две печали. Одна печаль по Богу, ради Бога, и оно произвело действие, усердие, извинения. Они начали принимать те шаги по отношению к этому человеку, чтобы вразумить его. И этот человек покаялся. И он радуется этому. И вторая печаль мирская. Давайте посмотрим, что же это за истинное покаяние. Печаль по Богу, как оно здесь сказано, да? Ради Бога. Благодатная печаль, которая ведет нас к определенным шагам. Как оно осуществляется, мы тоже попробуем посмотреть с помощью некоторых текстов Писания весь процесс и посмотреть, а как с нами это происходит. Каемся ли мы именно настоящим покаянием, покаянием по Богу, ради Бога? Или покаяние к жизни, еще его Библия называет, Деяния апостолов, 11 глава, 18 стих. Петр пришел от Корнилия, из дома Корнилия, и рассказывает, что там сделал Господь, как человек уверовал, как его семья к Богу обратилась. Они сначала негодовали, да как это так, ты пошел к язычникам, это вообще ты понимаешь, что ты сделал. Когда Петр начал рассказывать, они слушают, понимают, что Бог это сделал. И выслушав это, 11 глава, 18 стих, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно язычникам, дал Бог покаяние жизни, в жизнь. Вот, это очень ценный момент. Бог дает такое покаяние в жизнь. Это слово мы его знаем, оно переведено как, ну, в греческом звучит как метаноя. Перевод такой, перемена мышления, обращение, поворот. Шли в одну сторону, были уверены в чем-то своем, и потом остановка и поворот в другую сторону. Направление в противоположном, курс противоположный. Покаяние к жизни. Так его описывает Вестминстерское исповедание. Это исповедание многих-многих верующих пасторов, служителей, которые собрались, разобрали эту тему в свете всего Писания, и вот какое они вывели заключение. Покаяние к жизни – это спасающая благодать, которая производится Духом Святым и Словом Божьим в сердце грешника, под воздействием которой он видит и переживает не только опасность, но и нравственную нечистоту. Под воздействием Духа Святого и Слова Божьего человек начинает не только видеть опасность этого греха, которая в его жизни, но и нравственную нечистоту внутри. Мерзость, отвратительность своего греха в глазах Бога. Вот что такое покаяние в жизни. И приходит к постижению Божьей милости во Христе, видит всю свою грязь в глазах Божьих, что Богу противно. Покаяние, как тут печаль ради Бога, не ради себя, что себя жалко, что же я натворил, как же люди теперь обо мне подумают, а печалью по Богу я проникнут. Я понимаю, кого я оскорбил, кто сейчас просто получил от меня не просто оплеуху, а копье в бочину на кресте. Постижение Божьей милости во Христе к тому, кто кается, который, скорбя, стыдясь откровенно и полностью исповедует все свои грехи, преисполнившись святой ненавистью, отвращаясь от них и обращается к Богу, желая постоянно пребывать с Ним и в Нем на всех путях своего обновленного послушания. Интересно, они так вот красиво так это все описывают, но я думаю, кто захочет взять эту цитату, подойдите, она очень богатая. И эта цитата не просто придуманная, она взята с разных текстов Библии. Вот что такое покаяние правильное, по Богу печаль. И тут очень важно несколько моментов, давайте мы посмотрим. Первое, что нужно для того, чтобы действительно печалиться ради Бога, это увидеть глаза. Глаза можете нарисовать себе или запомнить, наши глаза. Для чего Бог нам дал глаза? Для чего нам Бог дал физические глаза? Чтобы видеть. И вот Бог дает и нашему духу, нашему сердцу, душе наши глаза, чтобы мы видели, что мы делаем. Это сознание своего греха, против кого он сделан. Не просто потому, что это плохо нравственно. Не просто потому, что меня совесть грызет, и мне плохо. А больше глаза, чтобы видеть грех, против кого я его сделал, осознать его, как сделанный грех, что он сделан против Христа. Вот куда мои глаза должны направлены. И несколько примеров мы посмотрим. Деяния апостолов, 9 глава. Давайте откроем этот текст. Откройте свои Библии. Пусть экран светится, но вы посмотрите для себя, чтобы вы ясно поняли, что такое увидеть, глубоко осознать мерзость своего греха. Деяния апостолов, 9 глава, первые 5 стихов. Савл же еще, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, посмотрите, куда его глаза направлены, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих этому учению, и мужчин и женщин связав приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он увидел этот свет. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь детей Божьих, церковь Божью?» Так? А кого он гонит? Против кого его грех был? Против верующих или против Христа? «Ты гонишь меня, ты гонишь меня. Твой грех против меня». Вот что должен увидеть Савл, вот что должен увидеть я. Мой грех направлен на Христа, прежде чем совершить покаяние, которое действительно правильное. Мы должны увидеть и осознать свой грех, глубину и величие его, мерзость, отвратительность и против кого этот грех. Тут много можно останавливаться, приводить примеров, но мы должны это ясно понять. Без того, пока мы не увидим грех и не поймем, мы не сможем просить за него прощения, какой он величины, против кого он оскорбляет. Когда мы думаем в плоскости, сделаем ошибку против человека, это одно. Но когда мы поймем, что это тот, который нам все дает, и жизнь, и дыхание, и все, и финансы, и здоровье, и бесконечно. И когда мы его оскорбляем грехом, вот тогда мы видим этот ужас. Это первое, что надо сделать, осознать. И только потом мы сможем по-настоящему просить прощения. Это еще до того, как просить прощения. Мы должны понять это, что это против греха. И Господь сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». Вот эти слова каждому грешнику обращены. Ко мне, к вам, верующий или неверующий. Я сделал грех, я стреляю, я вонзаю, я это делаю против него. Прежде чем просить прощения, необходимо осознание своего греха. Нужно увидеть его не в поступке, а весь его ужас в своем сердце. И величина этого осознания будет после того, как я пойму, против кого я преступил, сделал преступление. Сердце, оно больше того, что из него рождается. Не поступок должен меня огорчать. Кто-то сказал, что температура в печи больше, чем искры, которые из него вылетают. Мы обычно думаем на уровне искры. Вот то, что вот рассыпалось, вот то, что мы наделали. Ну, прости, пожалуйста. Но мы должны ясно понимать, что печь-то она там, поступок был там сформированный. Даже если он как бы случайный, как мы думаем. Он был хорошо продуманный, он был сконцентрирован и направлен туда, стратегически. И это ужас. Псалом 50, 5-6 стих, опять осознание. Давид говорит: «Ибо беззаконие мои я сознаю, я вижу». После того, как это обличение пришло в его жизнь, «я сознаю, грех мой всегда передо мною, тебе, тебе единому согрешил я». Не людям, а видеть того, против кого этот грех, в первую очередь. Он убил Урию, он взял его жену, спал с ней. Это отвратительно и омерзительно перед людьми. Это уже достойно осуждения. Но в первую очередь, больше всего оскорблен именно Бог, Творец. Вот где должны быть наши глаза в момент покаяния. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Это не отменяет ответственность перед людьми, мы до нее еще придем. Но очень важно сконцентрировать свой взгляд так, как видели его все Божьи мужи на Боге. Это и есть та настоящая печаль и то настоящее покаяние по Богу. Третье царство, 8 глава, 38 стих. «Почувствовать бедствие в своем сердце». Посмотрите, что здесь написано. Это говорит Соломон, когда освящает храм. «При всякой молитве, при всяком прошении он молится к Богу и говорит, какое будет от какого-либо человека во всем народе твоем Израиле, когда они почувствуют бедствие в сердце своем и прострут руки свою к храму». И он дальше скажет: «Ты услышь их с неба». А когда они осознают бедствие в своем сердце, вот оно с чего начинается. Следующий текст из Луки, 15 глава, 17 стих. «Нужно прийти в себя, опомниться, одуматься. Придя же в себя, увидел, что он совершил против грех, против отца, и сказал: сколько наемников у отца моего избыточества с хлебом, а я умираю от Господа. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и перед тобою». Первое – против Бога, уже потом перед тобою. Осознать, опомниться – вот что нужно нам при настоящем подлинном покаянии. Второе, что очень ценно и важно, это воскорбеть о своем грехе. Вот что производит эта благодатная печаль ради Бога. Она ведет к тому, что скорбь в моем сердце о грехе, который я сделал, это слезы настоящие, покаяние. Они возникают, эта скорбь возникает тогда, когда мы скорбим по тому, кого обидели, не из саможалости, а потому, что наделали. Да, и видим, что нанесли урон, обиду Богу. И тогда мы сокрушаемся и понимаем, что ситуацию нам не исправить. И вот это скорбь настоящая. Когда мы приходим и говорим: Господи, а что же нам теперь делать? Не спешим: Господи, да-да-да, я все сделал, сейчас все исправлю. Тогда мы не скорбим. Это не печаль ради Бога, это фальшивка. Побыстрячку замять для ясности, пошли дальше. Бог говорит: я с этим никогда не приму это. Мне нужно настоящее сокрушение. Не быстро решим, забудем и пошли дальше. Остановись и поплачь здесь, если я с тобой говорю. Деяния апостолов, 2 глава, 37 стих. «Услышав это, все евреи, которые были тогда, услышав о том, что это они пронзили Христа, они умилились сердцем, не сладостно растаяли, как сахарок, а это слово означает, пронзены были в самое сердце. Их полностью пробило током осознание того, что они наделали, и ситуацию не исправить. И они говорят: а что нам делать, апостолам, мужи, братья? Что же нам делать? Где выход? Это скорбь настоящая. Это действительно сокрушение. Посмотрите еще один текст из Захария, Ветхий Завет, 12 глава, 10 стих. Вот к чему приводит настоящая скорбь. Она приводит к таким слезам, которые не слезы саможалости или самораскаяния. Это слезы по тому, кто на кресте. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью, говорит Бог, дух благодати и умиления, пронзения в сердце. И они воззрят на того, которого пронзили. И вот в Деяниях это и произошло. Воззрили на того, которого пронзили, и будут рыдать. А это вот их состояние на тот момент. В этом вопросе, что нам делать? Они рыдали. Будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Мы в своем сокрушении рыдаем и понимаем, что этот грех пронзает Христа. Или нет? Или думаем, что это так, все делают? Не берите фальшивку в покаяние, а сокрушаем, братья и сестры. Вот это настоящее. Господу это, Он ради этого и пришел. Чтобы мы воззрели на того, которого не только пронзили, будучи неверующими грешниками. И грешник, ты пронзаешь Христа, тоже посмотри туда. Он сказал Никодиму, как Моисей вознес змею в пустыне, за то, что ты грешишь, Бог дал тебе сына. Воззри на того, которого пронзил, и пронзаешь. И мы, как Божьи дети, то же самое делаем каждым грехом, пронзаем Христа. Когда ты понимаешь это все, ты просто в такую скорбь приходишь, и это хорошо. Бог изливает благодатный дух в этот момент. Он говорит, тут написано, и на дом и жители Иерусалима зальет дух благодати. Вот эта благодать, сокрушающая, приводящая к этой скорби, она нам нужна. Без нее не будет настоящего покаяния. Без него разговора с Богом не получится. Сколько бы мы ни приносили жертв и не пробовали пробить небеса. Бог говорит, посмотри, что ты наделал. Против кого, против как ты, что ты натворил своим грехом. Посмотри, кого ты пронзил. Постой там. Посмотри и остановись, поплачь. Я хочу этого. Как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Благодать здесь в том, что это пронзение происходит. И оно выражается в слезах и в скорби о грехе, и о Христе, который его взял. Благодать ведет к слезам осознания, против кого я согрешил. И здесь у истинного покаяния есть своя истинная реакция. У истинного покаяния вот такая своя истинная реакция. Все остальное фальшь. Я понимаю, что мой грех направлен как стрела здесь на Христа, и это печалит меня и приводит к настоящим слезам раскаяния. Это не слезы сентиментальности, жалости к себе, а слезы сокрушения. Я пронзил Христа. Вот что я наделал. Что ты сделал? Накричал, наругал, набил, взял чужое, обманул чуть-чуть. А теперь вставьте вот это, в эту формулу, вот эту фразу. Я пронзил Христа. Я взял эту палицу и со всей силы ударил по шипам. Подумайте, пусть эта картина будет ужасной, но это я делаю каждый раз своим грехом. Вот почему мое покаяние становится самым-самым сильным, драгоценным в глазах Бога, когда я сокрушаюсь здесь и скорблю. Оно вызывает искренние слезы. Евангелие от Луки, 7 глава, 38 стих. «И став позади, Мария Магдалина, у ног его плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром». Вот куда она приводит истинное покаяние, скорбь. Благодати. И Господь говорит, прощаются грехи ее, потому что возлюбила много. Она поняла. Третий момент. Нам важно переживать стыд за свой грех. Видеть грех, скорбеть, по-настоящему скорбеть и понимать, что это за скорбь. И третье, переживать стыд, настоящий стыд. И не бояться этого. Мы иногда пытаемся это закрыть, перед людьми и даже для себя самих, по быстричку, особенно когда стоим перед Богом. Но этот стыд хороший. Благодать, она нас как раз и ведет к тому, чтобы открыть его, полечить. И здесь, когда мы стыдимся, мы понимаем, что оскорбление нанесено такой меры. Это, ну, обычно стыд испытываем, когда очень сильно, очень, очень заостренно, когда действительно обнаружилось то, что мы сделали. И самый, наверное, известный, или так, чтобы было понятным, стыд связан с изменой. Да? Когда муж или жена заходит в квартиру и видит картину непристойную. Я не буду ее рисовать, но вы понимаете, какой это стыд. Или тяжкие грехах. Мы его при тяжких грехах испытываем. Но мы так поступаем с Богом, когда изменяем Ему с любыми местами поклонения, которые мы сделали в своей жизни. Не только в сердце, но и в жизни. И видимое. Мы поступаем, мы прелюбодействуем. И послание Иакова так и говорит. «Прелюбодейцы и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Да все же это делают. Чего тут плохого? Чего мне стыдиться? И вот она фальшивка моего покаяния. Прости, Господи. Мы обручены со Христом. Когда мы грешим, мы не верны Ему. И нам должно быть стыдно. И стыдно не просто сентиментально, а глубоко внутри. И я сейчас ложусь в постель, если так вот образно, да, с каким-нибудь любимым своим идолом или с любимым занятием, если так не словом идол назвать, а более так по современным занятием. Вместо того, чтобы идти к любимому Господу, с которым мы обручены. Павел говорит, я обручил вас, верующих, со Христом. А мы берем и изменяем Ему направо и налево. И это стыдно. И когда начинаешь так думать, вот так библейски, и не просто говорить, что ну ничего страшного, другие же так не думают. А у других тоже вот такие очки есть, только они затемненные от солнца. А мы хотим видеть по-настоящему, да? Настоящими, Божьими очками смотреть. И Господь говорит, ты прелюбодей. И вот к чему это должно вести? К покаянию, к настоящему. Ездра 9.6, он говорит так. «Во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои, простер руки мои Господу Богу моему и сказал, Боже мой, стыжусь!» Вот он стыд. И он не говорит это на показ. Он знает, с кем разговаривает. И он говорит, я стыжусь. Это одежда, это показывает его сокрушенное сердце внутри. «Боюсь поднять лицо мое к тебе». Вот как стыд выглядит настоящий. «Боже мой, мне противно от себя самого, потому что беззакония наши стали выше головы, вина наша возросла до небес. Ты вправе сейчас нас наказать своим гневом». Стыд, вызванный беззаконием. Вот она реакция, которая действительно ведет к настоящему покаянию. Вторая книга Царств, 10 глава, 4 и 5 стих. Бесчестие и стыд. Это ситуация, когда обесчестили слуг Давидова, аммонитянский царь, которому он прислал своих слуг для того, чтобы они поддержали его в скорби. У него умер отец. Они пришли, а ему и вся его свита говорит, они пришли не для того, чтобы тебя поддержать. Они хотят разведывать, потом напасть на тебя. И он в таком злости берет, обесчестивает их, отрезает им всю одежду до пояса, бороды срезает. Это было ужас просто. И, говорит, выгоняет их вон. Это было такое бесчестие и стыд для любого мужчины. Это было бы стыдно. Идти, понимаете, да, без штанов. И вот такое бесчестие и стыд, оно должно присутствовать у нас. Кого я бесчестил? Бога. Четвертый момент истинного покаяния и к чему производит благодатная печаль, к чему ведет. Это исповедание. Очень ценный момент. Исповедовать свой грех. Признать свою вину. Осуждая себя. И только себя. Это важный момент. осуждать себя и только себя. Обычно как? Да, я виноват, но была же причина. Есть же объяснение. А тот человек тоже так, он же тоже это сделал. Это часто вот дома, когда мы пытаемся тоже вот с детьми решать вопросы или проблемы. Что ты сделал? Чуть-чуть, а потом вот, а Люба столько, а Тима столько, а Мира столько, да? Спрашиваешь этого человека тоже чуть-чуть о себе, а о другом целой полки. Но Господь призывает в исповедании судить самого себя. И мы читаем Слово Божие, когда 1 Коринфянам открываем 11 главу, 31 стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы и наказываемы от кого? От Господа. Бог открыт к тому, чтобы мы исповедовались. И когда мы видим грех, когда мы скорбим, когда мы стыдимся, оно неизменно должно привести вот к этой точке, поворотной точке, исповедоваться, сказать. Глаза, чтобы видели, слезы, чтобы скорбели, красные щеки, чтобы стыдились, и уста, чтобы исповедовали. Исповедовать означает говорить, называть грех именем своим, не обобщать. Господи, прости меня, грешник, или прости, Господи, как вот мы с детьми молимся, они тоже так. Господи, прости нас за грехи наши, что мы грешим. И мы говорим, стоп, а давайте теперь конкретно. Ты же исповедуешься. Прости меня, и за что? И вот это очень, очень непростой момент назвать за что. И назвать грех тем именем, которым он является. Это является истинным покаянием. Признать свою вину и правоту Бога. И мы читаем из книги Неемии, 9 глава, 33 стих. «И ныне Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдания, которые постигло нас, царей наших, князей наших, священников наших и пророков наших и отцов наших и весь народ Твой от дней царя Сирийского до сего дня. Во всем постигшим нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны». И здесь важно назвать конкретные грехи. Он говорит, видишь, все, что постигло царей наших, это мы во всем этом виновны. Мы признаем, осуждаем только себя. И второй момент конкретных грехов, мы их называем, не обобщаем. Это 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши», это слово означает говорить, называть, бормотать, открывать перед Богом, «то Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит от всякой неправды». Следующее, называть их на уровне не просто уст, но и на уровне сердца. Внутри они появились. Из сердца исходят злые помыслы. И дальше. Прелюбодеяние, блуд, нечистота. И нужно назвать, Господи, оно у меня здесь. Я не поступок сделал, из-за него прошу прощения. Это само собой, но второе, я его связываю оттуда, откуда он произошел. Иду в самую печь, там, где топка, там, где горит, и прошу, Господи, на уровне желания моего. Давайте откроем Псалом 57 стих. Посмотрите, что здесь Давид говорит, вот как раз обращаясь туда, внутрь. Писание нас призывает это делать, исповедовать грех не просто на уровне «прости, что я сделал», но «прости, что оно там породилось». Как вот река начинается с какого-нибудь ручья или с джерела, вот туда прихожу, в джерело, и говорю, Господи, вот отсюда, пожалуйста, вылечи меня, я тут его исповедую. 50-й псалом, или украинский 51-й, 7-й стих, здесь так написано. «Вот я в беззаконии зачат, во грехе родила меня мать моя, вот ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость». Но там, когда грех, вот в сердце оно появляется. Вот из-за это я прошу прощения. Также мы читаем 18-й псалом, посмотрите, он рядышком находится. Здесь он тоже говорит, сердце, значит, 18-й псалом, 13-15 стих. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мной, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих, помышления сердца моего благоугодны перед тобой, Господи». Видите, туда он приходит и говорит, вот там наведи порядок. Именно на уровне сердца и желания, в сфере, где проблемы развиты больше всего. Потом надо признать и перед людьми вот этот самый важный момент. Не просто перед Богом исповедовать, сказать, да, я это признаю. Блудный сын, кстати, когда он согрешил, он понял, что это не выглядело покаяние, исповедание только на уровне в уме он это сделал. Нужно было ясно и понять, вот я испортил отношения с отцом, и я должен теперь их восстановить и просить у него прощения. Я согрешил против неба и перед тобою. И вот это я тоже должен сделать. Второй шаг. Перед тем, перед кем согрешил, с возмещением. Не просто попросить прощения, ну простите, пожалуйста, там, все это, там, денег много занял, там, побил, там еще, ну простите, пожалуйста, да, ну вот так вот. Нет, возмещать. Мы видим Захей, кого чем обидел, воздам вчетверо. Блудный сын, пойду к отцу моему и восстановлю отношения. Все, что растратил, теперь надо компенсировать. И это очень ценно. Если мой грех и ущерб нанес человеку большой ущерб, необходимо его возмещать. И как это нужно делать? Точно так же с исповеданием. И это признак истинного покаяния, не ложного. Если мы не дошли до этой точки, значит мы еще находимся в обмане, в фальши, и пользуемся этой фальшью, думая, что нас уже все простили. Но если ущерб не возмещен, вспомните, братья и сестры, друзья дорогие, вернитесь в эту точку. Сначала перед Богом, в сердце, со скорбью, со слезами. И теперь, когда исповедуете, встаньте и пойдите к Отцу. Встаньте и воздайте вчетверо, если вы нанесли ущерб против человека. Бог принимает такое исповедание. Его нужно делать свободно, без принуждения. Не так, как фараон, которого Господь 10 раз придавливал, и потом он только отпустил. Это не настоящее покаяние. Когда он отпускает, они уходят, снова снимается давление, и он говорит, теперь я догоню и верну их. Это не настоящее покаяние. Это не печаль ради Бога, это печаль мирская. Мы уже потихонечку начинаем на нее тоже посматривать. Еще два момента. Это после того, когда исповедовали и увидели всю эту картину, тут очень ценно ясно понять, как Господь смотрит вот на эту печаль ради Бога. Оно должно произвести усердие, извинение, негодование. Вот это то, что мы как раз и затронули. Страх, желание возместить, компенсировать. Ревность, взыскание. Вот эти все слова, они как раз и говорят об этом настоящем покаянии. И теперь возненавидеть свой грех. Следующий момент. Возненавидеть свой грех. Это ценно, потому что дальше, если мы исповедовали, думали, все, теперь нет. А что же дальше? А Господь говорит, иди и впредь не греши. Вот она, святая ненависть. Умертвите, послание к Колоссянам, 3 глава, 5-7 стих. Итак, умертвите, то есть возненавидеть земные члены ваши. Возненавидеть, чтобы именно со всей силой их умерщвлять. Если я так, как фараон, идите, только недалеко, поклонитесь Богу. То есть я исповедовал грех, все, только вот пусть он там вот у меня будет, я в нужный момент раз туда сразу опять, и опять там к нему вернусь. Это не ненависть. Ненависть должна быть настоящей, святой и ревностной. Столь радикально, что Господь говорит, отсеки и брось от себя, если соблазняет рука твоя. Вот она ненависть, до чего приводит. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 27 и 30 стихи. Апостол Павел говорит в послании к Римлянам, 7 глава, 15 стих, что ненавижу, вот она ненависть в его сердце, то делаю. Борьба ужасна и серьезна. И это каждого христианина. Если мы с легкостью живем, и у нас нет борьбы, мы живем фальшивым христианством и покаянием. Благодать не действует. Только тогда она оживает, когда есть ревность святая и борьба тяжелейшая с ненавистью, как у Павла здесь, и сокрушениями и падениями. Она есть. И если мы ее чувствуем, знайте, это святая ревность по Богу и действие Его благодати. В посланиях, в псалмах апостол Давид говорит, 118 псалом, 128 стих, «Всякий путь лжи ненавижу святой ненавистью». У нас есть любимые наши грехи, не все подряд, но очень важно здесь, я сделаю пару заметок, мы должны любить Христа, и эта любовь ко Христу должна превысить любовь ко греху, и это и есть ненависть к Нему. Чем больше любовь ко Христу, тем меньше любовь ко греху. И это и есть святая ненависть. Мы настолько должны любить Христа, насколько сильно ненавидим наш грех. И наоборот, мы настолько любим грех, насколько ненавидим Христа. Настолько ненавидим Христа. Понимаете? Каждая моя попытка возлюбить грех, это увеличивается процент ненависти в моих святых чувствах ко Христу. И это действительно должно быть очень-очень радикальным. Ненависть ко греху должна превозмочь любовь к Нему. Но как? Любовь ко Христу должна превозмочь любовь ко греху. Вторая книга Царств, 13 глава, 15 стих. Это вам домашнее задание. Прочитайте этот текст и посмотрите, как любовь одного человека, как ненависть этого человека превозмогла любовь, которую он имел. И вот на этом примере вы можете посмотреть, с какой ненавистью к греху мы должны жить. И последнее. Вторая книга Царств, 13 глава, 15 стих. Это иллюстрация, это негативный пример, но он пример, на котором мы сможем понять, как нужно возненавидеть грех. Решительно уйти от греха. Это последнее, ноги наши. Итак, ненависть, покажите такую сильную злость какую-нибудь, кулак нарисуйте себе. И вот следующее, это побег. Без возврата, отказавшись от распутства перед отцом и от всех вот этих вот любимых любовников, которые нас от Христа, с которым мы обручены, просто уводят. Отказаться и бежать, как Иосиф, бежать ко Христу. 2 Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Посмотрите, что здесь написано. Итак, возлюбленный, имея такое обетование, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. Вот состояние христианина, каждого из нас. Святыню, Божью святыню, которую здесь мы носим, в страхе Божьем. Очищать себя и бежать от греха. Это коротко то, что мы видим в истинном покаянии. И, наверное, мы здесь приостановимся. Если Господь позволит посмотреть следующую часть, это вторую как раз, что является покаянием, печалью мирской, которая ведет к смерти. Но это уже будет в следующий раз. Я думаю, Господь нас, если благословит, чтобы нам это ясно увидеть и сравнить эти два покаяния. И какой тест есть для этого, Библия предоставляет, для того, чтобы видеть, по-настоящему ли я каюсь, или же это фальшивка. Чтобы увидеть свое сердце перед Господом, чтобы ясно понимать, чего нельзя допускать в свою жизнь и по какой причине. Чтобы расти и изменяться, и возрастая во Христе, в этой тяжелейшей борьбе, изменяясь внутри, влиять на других. Итак, первый вид этого покаяния настоящий. Печаль по Богу. Какая печаль движет сегодня мною во время моего покаяния? Не должен ли я каяться в своем покаянии? Пусть эти два вопроса будут открытыми для нас на протяжении этой недели. И не только недели, каждый день, когда мы встречаемся с каким-то искушением или грехом. И да поможет нам Господь. Аминь. Помолимся. Господи, мы действительно порой не понимаем, что делаем, чего ненавидим, хотим, делаем, Господь. Мы просим действительно Твоей особенной благодати. Мы благодарны за Твое удивительное обетование Слова, которое с разных сторон нам открывает природу нас, Господь, того наших отношений с Тобой. Мы просим прости. Прости, Господь, что и я в своем покаянии очень часто не по Тебе, Господи, печалюсь. Думаю больше о с репутацией или какой-то скорби внутри, сожаления, но не о Тебе. Научи, Господь, просвещай всякую тьму каждого из нас. Благослови нас, Господь. Мы действительно нуждаемся в том, чтобы весь этот путь Ты проводил нас, чтобы мы видели, скорбели, Господи, стыдились, исповедовали, ненавидели и бежали, Господь. И бежали от к Тебе. Мы просим, благослови нас, Господь. Пусть имя Твое прославится. Благодать Твоя пусть действует в этом. И мы славим Тебя, великого нашего Бога и Спасителя. Аминь.